Шановні слухачі,
а зараз повний розклад радіопрограми на тиждень.
Кожний будній день – новини і передача «Тройний удар». Три аналітики «Свободи» відповідають на три актуальні питання.
Так само у ефіри.
У понеділок – передача «Свобода в турмах».
У авторок Михайло Скобла запрошає у вольну студію.
Поштова скринка 111. Відкази Валентина Жданко на листи слухачов.
У середу нове Атлантида В'ячеслава Ракіцького. Гуторки про білоруську європейськість учора і завтра.
У четвер гараче інтерв'ю Віталя Циганкова з героєм тидня.
У п'ятницю подорожжя свободи. Змітер Бартусік розказує про свої фантастичні зустрічі і розмови.
У суботу експертиза свободи, аналітики за круглим столом.
А так само радіоваріант телепередачі «Зона свободи».
І обов'язково мовна лекція по білоруську з Вінцуком Вячорком.
У неділю «Праський акцент» – дискусію з білоруськими і заміжними експертами веде Юрій Дракохруст.
Так само у неділю виходить у ефір новий випуск передачі «Свобода у турмах».
І гучить нова лекція Вінцука Вячорки.
Свобода у турмах.
Як вижити у турмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичні і психологічні поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Напевно, кожен з нас хоч раз у житті зустрікав ашуканця. Яни повсюль, некі представники західніх банків повідомляють нам на нашу особисту електронну пошту, що хтось з нейкої невідомої родні покинув нам у спадщину капітал у некілька мільйонів доларів. Хтось дзвонить додому і запрошує на презентацію нейкого посуду, набивши який ми отримаємо безплатну путівку у Єгипет на всю сім'ю. Нехто з сумними очима і по-жабрацьку опрануте, хапає нас за руку ля храму і со слязьми на вачох просить нас дати йому на їжу ці на лячення нещасного хворого дитонка. Нейка жанчина, опранута як монашка, ходить со скриней по вагонах метро і заклікає нас дати ахвірування на будовництво нової церкви. Нас тестують на жадання безплатно тримати тое, що платне і часом каштує вельми дорого. У нас імкнуться викликать з гризоти сумління за тое, што мы сытыя і апранутыя, а нехта галодныя ды босы. Падобныя гісторыі шмат, пра іх мы чулі не раз, але тым не менш мы вядзёмся, а потым, зразумеўшы, што нас ашукалі, пытаемся, што ж гэта такое было, чаму мы даверлівыя незнаёмым нам людзям. Паказчык часу. Сёння супраць несумленных людзей, імпэт якіх накіраваны на падман і шкоду іншых, аб'ядноўваюцца ў сацыяльных сетках. ВКонтакте появилась открытая группа под назвой «Ашуканцы, аферисты, подманщики, жулики у Менску». Ахвяров закликают поделиться своим досвидом и долучиться до створения базы должников Менску и Беларуси. Авторы проекта тлумачат, что группа створена для того, как мы делились информацией об ашуканцах, аферистах и просто подманщиках. Потому что сегодня у Менску и Беларуси полно людей, которые берут гроши у дух и не вертают их хитрыми. Трыками атрымліваюць каштоўнасці і знікаюць з імі людзі, для якіх падман праца. Карын Немянчук, журналіст Леонід Міндлін, ужо шмат гадоў збірае гісторыі пра яркіх асобаў яго роднага гораду, сярод якіх ёсць і тыя, каму уласцівы ашуканскі талент. Леонід лічыць, што гэтыя людзі частка гісторыі яго пакалення, і калі ёсць адэскія расказы, то чаму не быць менскім, гомельскім, гарадзенскім, віцебскім, магілёўскім, Ростейским. Слово Леониду Миндлину.
Я шмат таких людей сустракал, бо я народился, жил в центре Минска. Я кажет, хлопцы из наших двора, хлопцы из нашей улицы, хлопцы из нашей школы, хлопцы из нашего города. Безумно я ведал, кто таки Гена Паркин. И он таки был ведомый персонаж на проспекте Ленина. И он нет на 10 молодей за меня. Таки был знакомитый хлопец. Тут треба видеть, у Гены большие голубые вочи. такие пухлые губы. Ну, сразу довер возникает, ну, як таки человек может подмануть? Я ведал, что он аферист. А что такое аферист? Это три в одном. Это и сценарист, и режиссер, и актер. И все это уже не совмещалось, и, как выяснилось потом, он еще и литератор. Это помогало отбывать термин. Бо он уже в своих книгах был свободный человек и, как говорят, робил в своих книгах все, что хотел. Он стал писать, когда сидел на зоне. Мотив был первый – это гроши. Бо початок 90-х. На зоне было и голодно, и холодно, и, как говорят, люди с криминалитета, потребен был грев, так называемый. Сигареты, нечто еще, нечто еще. И вот он стал писать.
Леонид Міндлін пропонував для нашей передачи уривок з інтерв'ю з Геннадієм Паркіном, якое ён зняв на відео недзе у середине 1990-х, хутко після його чергового визволення з кальоні особого режиму у глибокім. Геннадій Паркін розказує про те, як ён почав писати свої книги.
Начиналось це, во-первых, желание выжить, элементарно. Деньги, которые были там, сидел же все-таки за что-то. И когда же где-то не доказано, деньги были. Просто я не смог сберечь эту сумму, все улетело, я остался голый, серый, босый, нищий, я не знаю вообще. Ну, вот где-то года два как-то по инерции еще. Потом понял, что так нельзя. Ну, что можно сделать в такой ситуации? Или в карты играть, или книжки писать. Я начал писать, в общем-то, письма. Ребята, помогите. Показательное письмо на американцев. Ведь тогда вот пошла тенденция какая? Вот 92-й год, 93-й, вся эта расслабуха уже однозначно уже кончился. Коммунизм вроде как вот. Начали встречаться, дружить, общаться. Актеры, писатели, все. Почему заключенным в тюрьме Синг-Синг не пообщаться там, я не знаю, с заключенными в Глубокской колонии особого режима? Там каторжная тюрьма для особо опасных. Здесь... То же самое каторжная тюрьма изначально на таковой делалась для особо опасных. Я просто написал письмо советнику по культуре американского посольства в Минске, естественно, с просьбой то прощение заключенных Синг-Синга просто перевести на английский язык и им отправить. Там содержание было, ну, господи, ну, обычное такое, ребята. Вы там чалитесь, мы здесь чалимся. Но вы вроде как побогаче. Но это естественно. Это то же самое, что вот как в пересыльной тюрьме. Две камеры рядом. Одна сидит давно, и все, у них есть. Там кто-то передачи получает, ходит на свидание. Вторая транзитом уйдет. Голые, серые боссы и поделиться святое дело. Арестанты. Бродяги, они обязаны. Это действительно обязаны. Я просто описал наше житие. Так, в двух-трех словах. Что мы курим, в частности, побеги молодого бамбука, вот, которые там выдавали за табак, это был ужас. Что мы там едим? Ну, так вот это все, это мне трудно сейчас вспомнить конкретно, что я там писал. Но это было очень весело, это было очень здорово, мне самому понравилось. Я уверен, что если бы советник получил по культуре это письмо, он бы его, ну, хотя бы пару блоков сигарет, он вложил просто в бандероль, отправил бы на Глубокое. Нет, это не привет, естественно, хотя письмо ушло по надежным каналам. Но здесь, видимо, надежнее оказалась защита американского посольства, я так понимаю. Потому что я могу убедить человека, что действительно надо. Причем убедить так, что он сам захочет это сделать. Значит, ни за что. А когда нашего всенародного любимого брали, я Паше Кубовичу отправил, ну, по старой дружбе, по старой памяти. Это тоже был стебок, я не хотел, чтобы это где-то публиковалось, просто хотелось посмеяться, повеселиться. Может, мне не хватало общения, в камере ты сидишь не с кем. Контингент есть контингент. Вот. А тут, в целом случае, Белоруссия официально преподносила его уже тогда, как журналиста номер один. Я написал ему письмо. Говорю, вот тут вы избрали президента, очень похожим мы с ним, я и он. Его популизм очень схож был с моим мошенничеством. Срок у нас одинаковый, 5 лет. То есть у меня и у него... Ну и там много-много всего разного. Я сейчас точно не помню, но тоже здорово это прозвучало. Но за это письмо, правда, меня сразу оперчасть там дернул. Ну, одно я уверен, до Паши добралось. Что он с ним делал, я не знаю. А потом я просто на мои рассказы получил очень гневный такой отповедь. Ну и вот так вот с этих писем. Ну потом, после этих всех писем, я писал статьи. Начал я подписывать маленькие рассказы. Подумал, может быть, платить будут чего-то. Написал рассказ там... Ну, я, в общем-то, я всегда отталкивался от реалий. Ну, и, значит, начал подписывать, пошли гонорары, что меня вдохновило очень. Причем платить мне стали почему-то газеты чисто бульварные. А вот такая газетка «Знамя юности», она ни копейки не заплатила. Вот. Хотя там рассказ был на целый подвал опубликован, и вообще они так сразу очень ко мне отнеслись. И вот я начал, наверное, первую повесть писать как рассказ. Просто как рассказ о Ваганьковском кладбище. Я не хотел напоминать ни Зою Федорову, ни это дело, вот, из-за которого, собственно, я там претерпел немножко.
Вось так, у 1996-м з'явілася першая амаль аўтабіяграфічная авантурная аповесць Геннадзя Паркіна «Куля з Ваганькава». Хутка выйшаў на волю і сам аўтар. Тады у Леаніда Міндліна з'явілася ідэя зняць фільм пра гэтага чалавека. На жаль, ажыццявіць той намер не ўдалося. Аднак слова Леаніду Міндліну.
Мы вырашылі зрабіць фільм, бо вельмі цікавы персанаж, вельмі цікавая, як кажуць, калізія яго жыцця. Але Гена знік. Мы зняли 2/3 матэрыяла, значит, из этого кіно не зробіш. Гена знік. Першы раз пазваніў праз нейкі тэрмін, каб мы яго сустрэлі, і Паркін, які зарабіў на сваіх аповесцях, получыў гонарар у мінскую выдавецтва «Харвест» 10 000 даляраў. Паркін прыязджае з Пітера, увесь аборваны, пабіты і проч. Чаго вы байку расказаў? Ну, здымаць яго было немагчыма. Потому что мы хотели повесить еще глубокое, там, ну, як кажуть, что постанову, як кажуть, все это вырашили зробить. Потом я опять з'ехал, и все, тут уже с концами. И як я доведался про скольки год, у него была болезнь некая, казали, что крыви. И вот так он сошел. Я думаю, что это, ну, наступство его життя, его, он, коли не помыляюсь, 3 разы отбывал термин за махлярство.
Калі чалавек гэтак мовіць, можа развесці любога, ці не было такога адчування, а можа і не толькі адчування, што такое элементарна здарыцца і з вамі, пытаюся я у майго суразмоўцы Леаніда Міндліна.
Тое, што чакаць можна ўсяго, гэта точна. Быў такі эпізод, калі мы здымалі на Ваганька, гэта могілкі маскоўскія, знакамітыя, там вось месца, дзе яго аповесць разварачваецца. «Куля з Ваганькава», так? Мы прыезжаем на Ваганькава, Паркін пакупае 4 гваздзікі, аператар з камерай ідзе за ім, першая магілка, нічога не кажа, кладзе кветкі 2, дастае фляжку каньяка. Та была магіла, як он сказаў, Сонькі Залатой Ручкі, знакамітай аферысткі. Выпівае, кланяецца, ідзе далей і даходзіць да магілы Зоі Фёдаровай. А опять 2 гваздзікі, опять каньяк, опять кланяецца, паварочваецца на камеру і кажа: «Дзве жанчыны сыгралі ў маім жыцці ракавую роль. Одна меня у профессию подвигла, а из-за другой меня здесь чуть не замочили». Ну и потом она запросил, как кажуть, перед отъездом, запросил у ресторанчик каля Белорусского вокзала, таки подвальчик был у Тиграныча. Ну, коли мы пропоновали, что суместно, так сказать, все это оплатим. Не-не, значит, я запросил, я заплачу. И на стол таким царским жестом, кидая пачку купюр, мы выходим с ним, а оператор затрымался. Тут оператор выходит и говорит: «Гена, там у официантки до тебя пытанье». Ну, Гена, ничего не сделаешь, пошел вниз, там, ну, не их домовился. Я у оператора спрашиваю: «А что там такое?» Да, говорит, куклу кинул. Кукла – это простые бумажки, и сверху, с той, с другой стороны, десятки лежали российские. Но ты видел, говорит, мастацтво просто, шедевр куклы. Гена выходит. Я говорю: «Ну, Гена, что, не мог стрыматься, что ли?» И он каже: «Ну, по академику Павлову, условный рефлекс, профессийный рефлекс».
Говорил журналист Леонид Миндлин.
«Свобода у турмах. Як выжить за кратами». Ведущая циклю Алена Струве.
Сёння мы гаварым пра ашуканцаў. Адзін з аўтараў нашай перадачы – гарадзенскі журналіст і пісьменнік Сергей Астраўцоў. Таксама вывучаю гісторыю свайго любімага гораду і яго яркіх прадстаўнікоў. 6 гадоў таму выйшла яго кніжка «Горадня, гародня, графіці», дзе ён расказвае пра мясцовага ашуканца з 14 ходкамі, так званага рэкардсмена ў галіне падману – Сергей Астраўцоў.
Самы масціты на сёння шуканец у горадні Константин Муравьёў. 2 гады таму ён сеў на 6 год. Тады яму было 35. Гэта была яго 14-я судзімасць. Мне давялося лічаныя разы размаўляць з начальнікамі крымінальнага вышуку, і кожны раз усплывала гэтае прозвішча. Першы раз у сярэдзіне 1990-х. Міліцыянт гаворыць, вось свежы выпадак. Школьнік, 15 год яму, надзеў на сябе чорную шату. На тэрыторыі аднаго прадпрыемства стаяла фура з гуманітарнай дапамогай з Нямеччыны. Хлопец прадставіўся на прахадной пастарам і на ламанай расейскай патлумачыў, што нешта забыўся взяць у кабіне. Яго прапусцілі. Ён абрабаваў машыну. Скраў нешта дробнае, што было, але трапіўся ў рукі міліцыі. І што з яго будзе? Рытарычна запытаўся міліцыянт, закончыўшы расказ. Апошні раз мне давялося пачуць такую гісторыю. Муравьёў завёў сяброства з ксяндзамі. Ездзілі разам адпачываць у Крым, у Ялту. На катары каталіся па моры. Аднойчы з касцельнай тэрыторыі, не буду гаварыць, дзе гэта было канкрэтна, знікла даволі дарагая машына. Як? Незразумела. На прахадной быў дзяжурны, але ён таксама патлумачыць нічога не мог. Следчаму ўдалося высветліць, што машыну ўвёў Мураўёў, а паколькі яго ўсе ведалі ў твар, падазрэнняў дзяжурнага не ўзнікла. Тым больш чалавек карыстаўся ксяндзоўскай шатай. Касцёлы яго прыцягвалі, краў там грошы, сабраныя на ўтрыманне храма і гуманітарную дапамогу. А паколькі наведваўся ў сутані, то мог і паспавядаць. З аднаго боку, ашуканцу не адмовіць у пэўным артыстызме і нават крэатыўнасці. То ён пастар, то ксёндз, то супрацоўнік КДБ, то ўвогуле пляменнік самога Біла Клінтана. Гэткі гарадзенскі Астап Бендер. Але мэта ў яго адна, вядомая – ашукаць, скрасці. Варта адзначыць, што Муравьёў зрабіўся ў рэшце рэшт з'явай агульнабеларускай. Хадзіў на дзела і ў сталіцы, і ў Бабруйску, Баранавічах, Ваўкавыску, в Слонімі і нават у Віцебску. Муравьёў у сваім занятку стаў майстрам на все рукі, у пэўным сэнсе чалавекам з мастацкай фантазіяй. Даверлівыя людзі. Мастак і скульптар Мікалай Скляр у горадні жыве з 1968 году. Яго любімы матэрыял – дрэва. Бываюць пароды мяккія, а бываюць – інструмент зламаць можна па неасцярожнасці. Так і з чалавекам. Бывае з цвёрдым характарам, а бывае знаходкай для ашуканцаў. Чаму мы бываем такія неасцярожныя з незнаёмымі людзьмі? Мікалай Скляр.
Вообще, мне так кажется, человечеству в сущности присуща доверчивость. Это раз. Второе, а вдруг это халява? Если бы мы не были такие дурноватые, не было бы этих МММов всяких. Я приведу такой пример. Началась эта вот система бумажки покупать. Ну, какие-то там типа акций там каких-то или еще чего-то. И вот если ты, допустим, купил 5 бумажек и распространил еще, тебе какая-то прибыль. И мне главбух этой фирмы говорит: «Николай Степанович, почему ваши люди не покупают это?» Я говорю: «Послушай, уважаемая, я привык рубль зарабатывать, а халява чревата последствиями. Ну, народ там напокупал море, а распространить уже не может». И потом: «А откуда ты это знал?» Я говорю: «Я не знал. Еще в 18 веке в Голландии так продавали луковицы тюльпанов. Этот трюк уже имеет огромную сивую длинную бороду. Я не могу открыть, и я не знаю рецепт нашей дурости, но она есть».
Говорил гарадзенский мастак Михаил Скляр. Негледзячы на тое, што паводле артыкулу 209 махлярства асуджана куды болей мужчын, чым жанчын, жаночае шуканства, згледзячы экспертаў-крымінолагаў, куды больш вёрткае і віртуёзнае. Узгадаем прыклад той жа Сонькі Залатой Ручкі, да якой з такім імпэтам ставіўся наш сённяшні герой Геннадзь Паркін. Апошнім часам у той жа горадні з'явілася немала ахвяраў жаночага крымінальнага абаяння. Сергей Астраўцоў.
У горадні сёння гаворыцца аб самым свежым выпадку. Пад вартай знаходзіцца гарадзенка, якой 52 гады. Даволі працяглы час яна пазычала ў сяброў і знаёмых вялікія сумы. Абяцала працэнты або добры бізнес. Грошы вяртаць не збіралася. Уражвае сума 5 мільйонаў даляраў. Пацярпелымі прызнаныя 12 асобаў. Следчы камітэт надрукаваў дадзеныя шуканкі ў спадзяванні, што знойдуцца яшчэ ахвяры. Калі не, то нецяжка падлічыць. Кожнага з падманутых яна взяла ў сярэднім каля 50 тысяч даляраў. Аб чым гэта можа сведчыць? А шуканка умела ўвайсці ў давер і пераканаць аддаць ёй дзясяткі тысяч даляраў. Цяпер яна змешаная пад варту. Калі дойдзе да суду, то наперадзе зняволення да 10 год з канфіскацыяй маёмасці і абавязак вярнуць пазычаныя грошы. Калі яны ў яе яшчэ ёсць, канечне. Пад вартай і іншая шуканка, якой 63 гады. Яна наймала ў горадні кватэры, а затым прадавала іх. Каб клюнулі, прапаноўвала заніжаную цану. Прадстаўлялася рыэлтарам ці супрацоўнікам бюро тэхнічнай інвентарызацыі. Адносна яе распачата 12 крымінальных спраў. Жыхарам гораду яна нанесла страты на 1,5 мільярда рублёў. Іншая гарадзенка, маладая, здолела падмануць 4 чалавек. У кожнага выманіла па 2000 даляраў. Абяцаная паслуга – дапамагчы з візай і картай паляка. Хаця любому здавалася б жыхару горадні, вядома, што віза столькі не можа каштаваць. Аднак шуканка ўмела знаходзіць ахвяры, якія ёй верылі і не шкадавалі вялікіх грошай. Чаму ашуканства становіцца прафесіяй? З аднаго боку, праваахоўнікі лічаць ашуканцаў своеасаблівай элітай злачыннага свету, паколькі нярэдка гэта людзі з досыць высокім інтэлектам і пэўнымі ведамі ў псіхалогіі. У іх спрытна атрымліваецца навязаць кантакты, выклікаць давер, яны часта выкарыстоўваюць псіхалагічныя прыёмы, прапануюць здзелку з вельмі выгоднымі ўмовамі, але прымушаюць ахвяру дзейнічаць у спешцы. Выдаюць сябе за вельмі паспяховых людзей з сувязямі. У еўразвязі гэтым відам злачыннасці займаецца сёння Еўрапейскае бюро па барацьбе за шуканством. Тым часам псіхіятры мяркуюць, што ў такіх людзей праблемы з асабістасцю. Галоўнай іхнай рысай называюць павярхоўнае абаянне. Павярхоўнае не значыць слабае, папярэджваюць знаўцы. Наадварот, а павярхоўнае таму, што ў шуканцаў няма цяпла, сімпатыі, спагады да сваіх ахвяраў. Вылучаюцца такія людзі таксама інтэлектам, але ён мае адну накіраванасць, як ашукаць. Гэтыя людзі не здольныя шкадаваць аб учынках, мець сорам ці адчуваць вінаватасць. Іх часта ўспрымаюць як прыемных і шчырых, ім уласціва імкненне падабацца. Таму яны могуць выглядаць самымі добразычлівымі, сардэчнымі людзьмі, якія заўсёды гатовыя дапамагчы. Яны без праблемаў сыходзяцца з самымі рознымі людзьмі, зразумела, каб дасягнуць сваіх мэтаў.
Гаварыў Сергей Астраўцоў. Як правіла, трапіўшы за краты, ашуканцы не абмежоўваюцца адной адсеткай. Пасля непрацяглых вакацый на волі яны трапляюць на зону ізноў, ізноў, ізноў. Такое адчуванне, што ў гэтых асобаў некі іншы набор храмасомаў. Напрыклад, адсутнічае той жа інстынкт самазахавання, паколькі яны свядома ідуць на парушэнне закону, ведаючы, што за гэта іх чакае немалы тэрмін. У гэтых асобаў таксама няма аніякіх згрызотаў сумлення, шкадавання ад таго, што яны забіраюць апошнія ў безабаронных людзей. Што рабіць за шуканцамі? Можа закрываць на зусім пасля, скажам, трэцій судзімасці, або хай усё так і застаецца. А шуканцы былі заўсёды і ёсць паўсюль. Меркаванне Леаніда Міндліна, які на сваім шляху бачыў немала людзей з крымінальным талентам.
То, што тычыцца махляроў, ну, гэта асаблівы такой род крыміналіцету. Некалькі гадоў я ездзіў на поўнач, там сустракаў. Не ў лагерах, безумоўна, не ў турмах, а вось тыя, хто выйшлі на волю. Там свая этыка, там свае, як кажуць, па паняццям жывуць. То, што ўнутры, гэта святое. А тое, што астатнія людзі, тое, тыя, што не ўходзяць гэту карпарацыю, ну так, і з імі можна рабіць усё, што ўгодна. Но там шмат цікавых людзей, вось той же самы Паркін. Гэта вот его кнігі там «Взарваць Калінінград», «Стрельба па скатам». Гэта гатовыя сцэнары для серыялаў, просто гатовыя. І вось гэта быў бы такі шыкарны, на калі сталі ў модзе гэтыя баевікі тэлевізійныя, так был бы шикарный сценарист. Я шмат сустракаў их и на себе прочее. Адукаваныя, так, люди таленавітыя і, безумоўна, пры гэтым рысковыя. То есть вот такі набор вельмі добры, калі на добрую справу ўсё это кладзецца. А так моралі там нема такої. От такої агульночеловечої моралі там не існує. Я розмовляв, коли був на севері, я познайомився з Вадим Туманов. Це такий знакомитий чоловік. Висоцький йому цю пісню для його написав «Протопити мені баньку по-чорному». Ну, ось він мені розповідав, як вести себе. Ніколи не треба з ними бути на рівних. Да, я не ведаю, що ти не їхній, і я ведаю, що вони не мої. Да, будь самим собою. Як з ними поступати? Ну, ведаєте, закон є закон. Ну, максимум, колісті відбудеться таке, що можуть на генетичному рівні щось таке робити, коли ці хромосоми перепутались десь при народженні, при зачатті ще.
Говорив Леонід Міндлін. Це була «Свобода у тюрмах». Зустрінемося через тиждень.